Братья и сестры, скажем слава нашему Господу за эту возможность, что мы можем быть здесь, на этом месте. Скажем слава Господу за то, что у нас, конечно, нет ни скота в стойле, но у нас есть, у каждого из нас есть благополучие на сегодняшний день. Никто из нас не голодает, никто из нас не испытывает трудности в таких насущных, необходимых нуждах, которые необходимы человеку на повседневного образ жизни. И я хочу все-таки вернуть нас опять в те далекие годы, чтобы мы немножко как-то вообразили ту ситуацию, о которой мы рассуждали, именно чтобы мы как бы погрузили внутренне себя в тот мир. Много-много столетий, несколько тысячелетий тому назад, чтобы мы как-то так попытались уловить ту эпоху и уловить те ценности, которые были в те годы. Мне бабушка как-то рассказывала, я был ребенок очень любопытный, и очень много вопросов задавал всем, кто был вокруг меня. И мне было очень интересно. Бабушка говорила, голод был, вот тогда голод был. И хотя как-то у нас не принято было особо в те годы как-то распространяться о том голодоморе, который был на Украине, но в те годы было везде тяжело, и как вообще вся ситуация, вся жизнь переворачивается? Потому что если когда голод, когда недостаток еды, полностью все меняется абсолютно. Тогда не ведется никакое хозяйство. Бабушка говорит, была пустота, разруха, не было ни что кушать, не было даже чем заняться. Никто ничего не хотел делать, потому что силы не было встать. По бабушке, по отцовской линии, наша семья потеряла троих, это дяди, два дяди и тети умерла. Но по материнской линии у нас было немножко проще, потому что были запасы еще до времен революции закопаны. И как раз я вспоминаю, это то, которое еще было, можно было пойти и что-то поменять на хлеб. Действительно, если нету хлеба, мама рассказывала, говорит, бабушка принесла хлеб, положила на стол, я спрашиваю, мама, а что такое? Она заплакала. Моей маме было 5 лет. В 1933 году она первый раз увидела хлеб. И она, говорит, заплакала, что дети в 5-летнем возрасте не знают, как выглядит хлеб. Я хотел бы немножко, чтобы мы вернулись обратно в ту эпоху, в те далекие годы, когда не было ни автомобилей, как брат говорил, ни самолетов, ничего. Голод. Всегда голод. Всегда были люди, которые были нечестны на руку. И особенно в такой ситуации, легко было потерять жизнь, легко было потерять имущество, легко было потерять все. И за, если, допустим, могли убить за несколько, бабушка рассказывала, что детей прятали в те годы, чтобы их даже никто не съел. Какая вот такая тяжелая реальность была, это когда голод. И сейчас будем читать 43 главу с 15 стиха. Еще раз хочу, братья и сестры, обратить внимание, представьте себе те далекие годы, когда шум скота, пыль, крики погонщиков, когда какая-то витает такая атмосфера, что нечего кушать, какая-то атмосфера опасности. Слава Господу, что мы такого не испытывали, но люди говорят, что это есть, когда какой-то кризис, когда какая-то опасность, даже воздух напряженный. Будем читать место Писания 15 стиха. «И взяли эти люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали и пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф увидел между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего, «Веди сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и вел человек тот людей сих в дом Иосифа». Так на нем на одно мгновение можно представить, вот как-то я пытался вообразить в своем воображении, как это все происходило. По всей видимости, была какая-то очередь. Люди подходили, братья Иосифа видели, вот люди пришли, дали серебра, дали зерно, ушли. Дали серебра, дали все, ушли. И люди знали, что да, у них там их брат, И они чувствовали, как-то они подходят, и здесь раз такая атмосфера, их берут и ведут в дом. И еще заколоть кого-нибудь из скота, будут есть пищу. С кем? Мы такие, как бы сказать, очередь там стоит. Там были, я думаю, все, были все люди со всей окрестности. И эти братья стоят. И раз их приглашают в дом, кому? К самому повелителю той земли. Я бы как-то пытался представить, вот как бы я на том месте. Я, братья думают, вот опять попали мы. Надо же, еще Симеона нету. Где-то он там, а тут опять в дом ведут. И когда мы читаем дальше, и испугались люди эти, что вели их в дом Иосифа, и сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, вели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших. Мы с женой буквально как-то недавно читали это Писание, и вот когда мы дочитали до этого места и ослов наших, как-то даже улыбка у меня, думаю, надо же, как-то у нас привыкла такая ассоциация с этим животным. Хотя, по сути дела, на то время это был вполне нормальный транспорт. И вы помните, когда-то уже в последующее, когда были судьи в Израиле, как, о чем о одном суде говорили, были у него сыны, и ездили они на ослах, у каждого был по ослу. Да, ослы в те годы – это был транспорт. Это было целое состояние, тем более, действительно, мы вспоминали, не было корма, и прокормить животное – это был действительно страх. Братья начали, надо, думают, опять Симеона нет, и нас сейчас и продадут нас, и ослов наших, и они опять вспомнили про серебро, которое вернули, и опять перед глазами прошло все то, как мы говорили в прошлое воскресенье, что на самом деле эти были нечестные братья, как это все было представлено. И они опять приходят, и опять терзание такое. Что же опять с нами будет? Вели в дом, закрыли. Но я думаю, может, им не было сказано, что они будут кушать вместе с повелителем, но они не знают, догадывались об этом или нет. Это, конечно, я думаю, что натерпелись они за вот это путешествие еще. Читать будем дальше. «И подошли они к начальнику, и стали к начальнику дома, и все стали говорить ему у дверей дома, «Скажи, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого отверстия мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его в руки со своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Действительно, замешательство было. Я как-то сдачу взял и уже довольно-таки отошел от этого. Я смотрю, мне вместо $5 дали 20. Как-то думаю, надо же, интересно, $20 вместо 5. А уже к машине подошел. Думаю, ну, вернусь туда, там же тоже очередь. И буду ей рассказывать, и ресит выкинул. Думаю, не, пойду все-таки. Как-то думаю, а потом говорю, 20, а надо было 5. И пришлось, я отдал ей 20 и не дождался той $5, потому что там очередь была. Ну, все равно как-то думаю, ну и слава Господу, как-то ж на душе легче. И братья так вот тоже думали, опять и серебро приходят. Интересно, а они думали сказать сразу, когда они подошли, что вот серебро есть? Они сказали о серебре тогда, когда уже их в дом вели. Это опять, я не знаю, как так, но на мое мнение, думаю, надо, братья все-таки опять думали, сейчас мы схитрим чуть-чуть. А тут раз закрыли, ну надо уже признаваться, что про серебро. Опять проследуется такая последовательность в действиях братьев, что все-таки опять нехорошо у них как-то получается. Вроде бы должны были сразу прийти и признаться, но все-таки ждали, пока их закрыли в доме. Ну, тут, ну сказал руководитель, он сказал, будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня и привел к ним Симеона. Здесь развязка довольно-таки серьезная. Я, конечно, мы можем только гадать, что братья испытывали там, что эти люди там испытывали, переживали. Действительно, это, я не знаю, это очень тяжелое такое испытание. Тут тебе такие непонятные вещи, и тут все решается. Говорит, все, Бог ваш дал вам клад. В те далекие годы религия, ну как сказать, богопочитание было во всех народах. Тогда невозможно было Богу не верить, какому-то либо. Все верили каким-то богам. И здесь особенно есть какая-то последовательность того, что именно этот домоуправитель говорит, что Бог ваш. Он уже знал, что у этих людей есть другой Бог, не тот Бог, которому поклоняются египтяне. И вполне возможно, здесь ничего не сказано о том, но вполне возможно, что этот человек видел действия Иосифа, и он знал, что этот человек, Иосиф, он верит Богу, который Бог руководит Иосифом. И эти люди уже зная, они язычники, да, они Бог этот, Бог другой, но они уже как бы с большим почитанием относились к Богу Иосифа и к Богу Израиля. И здесь, конечно, можно предположить, здесь ничего об этом не говорится, хотя в то время Иосиф уже полностью как бы ассимилировался к той среде, полностью уже был египтянином, и даже когда будем дальше читать, и чаша для гадания была у него, потому что не могло быть по-другому. Но все-таки есть какое-то различие, что Бог ваш. Уже в то время среди множества богов Израиль, я имею в виду Израиль и 12 сыновей, они уже знали, что они принадлежат другому Богу. «И вел тот человек», 24 стих, «и вел тот человек людей в дом сих, в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал им корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были в руках их, на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли он еще?» Здесь прослеживается, на мой взгляд, такая параллель. Мы всегда знали параллель Иисуса Христа и параллель Иосифа. То, что мы на прошлых служениях разбирали, какое зло пришлось перенести Иосифу благодаря братьям своим, но он был истинный их брат. Он любил своих братьев, даже несмотря на то, что они так хитрили, так юлили, обманывали, так предали его. Он все равно поступает с благодатью. Омыть ноги. В те годы путникам омывали ноги, это только когда было очень большое почитание, и далеко не каждому омывали ноги, тем более мы будем дальше читать, египтяне, евреи, они как бы были у другого социального слоя, они даже не могли вместе кушать, а здесь им омыли ноги, дали пищи ослам, им. Здесь я не вижу, не могу обратить ни на что внимание, только именно на той благодати, на той любви Иосифа братьям. И здесь прослеживается такая параллель, очень такая серьезная, основательная параллель, прослеживается о благодати той, которую Христос, Иисус Христос дал нам. О той любви, что Он, несмотря на наши заслуги, несмотря на наши проступки и дела, Он полностью все перечеркивает, Он дает нам. В нашем современном мире мы имеем все. То, что мы даже мы не заслуживаем. Если так для сравнения, как-то приходилось мне слышать, если даже у каждого, у человека есть $100 в кармане, то он намного-намного богаче, чем многие миллионы и миллиарды людей в этом мире. Насколько Божья благодать проявляется к нам, что мы имеем в это в этом повседневном жизни, повседневной жизни на земле, мы имеем много, много привилегий и много, мы можем иметь, покрывать все наши потребности на каждом повседневной жизни. Здесь можно проследить, как омыл ноги и дал еды. Здесь какая-то такая последовательность, что омыл ноги, это то есть Иисус Христос нас омывает от грехов наших и дает нам пищу духовную. Здесь можно проследить такую параллель. И здесь Иосиф спрашивает о отце. Сколько лет, конечно, Иосиф не видел своего отца. Это любовь к отцу, которая была Иосифа, которую он пронес через многие годы своих лишений, она проявляется. К большому сожалению, мне приходилось общаться с некоторыми американцами на работе. Как-то так на брейке я говорю, ну а как, да ты сам откуда, с какого штата? О, я там. А родители, а кто его знает? Я ему, говорит, последний раз звонил. Говорит, 8 лет назад на Thanksgiving хотел дозвониться, но так и не дозвонился, даже не знаю, что с ним. В нашем современном мире почитание родителей сходит на нет. И благодаря, допустим, нашему славянскому обществу, люди как-то более как-то семейные. Это слава Богу, что у нас еще есть в нашей культуре такие черты, что мы как-то более привязаны сквозь годы, привязаны к своим родителям, привязаны к своим братьям и сестрам. К сожалению, к большому сожалению, в обществе, в котором мы сейчас находимся, это не в большом почете. И это очень часто такое происходит, что люди не видят друг друга годами и не интересуются. Будем читать с 28 дальше, с 28 стиха. «Они сказали, здоров раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф, и видел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне, и сказал, да будет милость Божия с тобою, сын мой». Иосиф даже имеет как-то такое дерзновение назвать его сыном своим. Хотя это меньший брат. Я думаю, что у них в те годы, когда они жили, там у них были очень теплые, близкие отношения. Время проходит, и он увидел именно самого близкого родственника своего, и по отцу, и по матери. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. В нашем современном мире как-то очень даже не принято, чтобы мужчины плакали. Я думаю, в том мире, тем более, мир был очень жесток. Жизнь потерять тогда было это очень просто. Я думаю, не хотел Иосиф, чтобы люди видели, как он плачет. Я помню, когда я после долгой разлуки с своей сестрой, 17 лет мы не виделись, и я увидел, мы как-то сами глаза стали красными, даже не знаю, как-то не ожидал такого, как-то радость такая, объятия. А сестра вообще зарыдала навзрыд. Даже не знаю, как так получается. Бог дал людям такую особенность выражать свои эмоции слезами. Одни плачут украдкой, одни плачут открыто. Иосиф, он был такой же, как и мы с вами. Он был человек, но он был человек, с которым был Бог. И тем не менее, этот человек был с такими эмоциями, сентиментальный. Мы читали раньше, он уже тоже удалялся, чтобы плакать и рыдать. И здесь такая встреча. Увидел брата, тоже удалился, чтобы никто не видел его слез. И ему в лицо свое вышел и скрепился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ними особо, ибо египтяне не могли есть евреями, потому что это мерзость для египтян. Это опять говорит о том социальном, как сказать, на наш современный лад, социальном статусе или расовом статусе, что люди одной национальности не могли общаться. В те далекие годы это было общепринятой такой системой, традицией. Мы помним дальше времена Иисуса, иудеи с самарянами не общались. К сожалению, в наше время мир не изменился нисколько. В наше время, к большому сожалению, встречаются такие случаи, что люди одной национальности не могут вкушать пищу вместе с другой национальностью. Мы видим такие примеры истории Японии с Кореей. Знаем такие истории в Европе, когда сербы и боснийцы, к огромнейшему сожалению, мы имеем эту ситуацию между Россией и Украиной. Как бы там ни было, мир греха, он не меняется. Мир греха, он как был, так и есть. И уже в те далекие годы грех поработил людей. И люди были подвержены греху, и также и сейчас. Вот мы помним, мы вспоминаем, как боялись, чтобы не забрали ослов. В нашем современном мире очень много таких ситуаций, когда у людей забирают машины, убивают, продают рабство. И это в нашем обществе, где мы раньше жили. И как бы там ни было, грех в обществе и человек без крови Иисуса Христа, мир своими успехами и своими усилиями лучше не сделать никогда. Пусть они собираются там во всяких организациях, ООН и тому подобное, но если там не будет Бога и Христа, мир не изменится в лучшую сторону никогда. Мир без Бога, мир без Иисуса Христа, мир без осознанности то, что грешник без пролития, без омытия крови Иисуса Христа не может быть лучше и чище. Это повторяется с тех далеких лет и до сегодняшнего дня. Мир без Бога будет жесток, полностью подвержен насилию, обману. И только Бог, только Иисус Христос может изменить этот мир. Будем читать дальше. «И сели они пред ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом. И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше доли каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним». Я не знаю, что братья чувствовали тогда. Да, они были удивлены, как он знает, что мы сидим так. Почему он нас угощает? Ведь голод во всем мире. Мы принесли сколько серебра, сколько денег, сколько всего принесли. А он нас посадил, он нам дает все. Здесь я прослеживаю такую параллель. Что милость Божья, милость Иисуса Христа, она неиссякаема, она не имеет границ, она воздается нам с каждым днем снова и снова и снова, несмотря на наши проступки и на наши грехи. Бог прощает, Бог милует, и Бог дает нам все для наших потребств. Братья у меня, братья и сестры, у меня все. 34 стих закончен. У нас начинается следующая глава. У кого есть? С одной стороны, здесь так сказано, бытовые условия, бытовая история этого великого семейства. Это история, этап перехода в рабство, как бы так можно назвать. Это начинается так, шаг за шагом. Израиль приближается к Египту. Ну, можно, конечно, очень много. Священное Писание об этом нам особо детали не раскрывает. Мы можем о многом, конечно, воображать, думать, рассуждать. Ну, это вполне возможно и вполне приемлемо для наших человеческих таких мировоззрений.